Ну что, в Москве 17 часов и 5 минут. Всем добрый день. Это программа «Без посредников». На этот раз без посредников, потому что я в московской студии. Сразу хочу попросить прощения. Видите, я хриплю, я еще приболевший, но тем не менее выполз к вам. Сегодня на один час. Просто два часа не высижу, так что извините. Поэтому формулируйте покороче свои вопросы, чтобы я не тратил время на их длинное прочтение. Во-первых, хочу всех поблагодарить за участие в стриме, тех, кто участвовал в стриме, и сообщить вам радостную новость, что вот три месяца 2024 года, благодаря в том числе стриму, мы, в общем, прошли в финансовом отношении там на ниточке, но прошли, и наши доходы благодаря вам, они соразмерны нашим расходам. Поэтому еще раз спасибо всем, кто участвовал, либо лайками, либо просто просмотрами, а кое-кто рублем, евро, долларом, юанем, песо, еще чем-то. По стриму сразу скажу, грязными собрано 1,5 миллиона, соответственно, минус налоги и то, что мы выплатим YouTube, естественным образом. Так что благодаря вам мы продолжаем действовать, существовать. Я думаю, что мы продолжим таким образом. И то, что вы заходите и покупаете в shop.diletant.media разного рода продукты, я имею в виду мерч. У нас там, кстати, новые, значит, эти самые майки, новые. Вот, так что зайдите, посмотрите. Я еще объявлю, что будет. И я перехожу к вашим вопросам. Единственное, что расскажу, какую книгу мы сейчас выставили. У нас ее немного. Это книга профессора Европейского университета Ивана Курилы. Я вам должен сказать, что он был уволен за прогулы, ха-ха, из этого университета после начала военных действий. Позавчера на нонфикшене должна быть его презентация на... естественным образом, по нынешним временам отменена. Что за его книга? «Американцы и все остальные». Эта книга, вот она у меня сейчас, это книга о том, как формировалась и действует внешняя политика Соединенных Штатов Америки, основанная на самодостаточности американцев. Иван Курило, он историк-американист, он не политик, он профессор. И я вам рекомендую эту книгу, вы можете сейчас зайти, их всего будет 50 экземпляров на shop.diletant.media. Если московский нонфикшн не хочет продвигать эту книгу, то мы на shop.diletant.media эту книгу продвигаем. Это действительно очень качественный продукт, очень качественная история. Когда мы с вами говорим здесь о американской внешней политике, я думаю, что на произведение Ивана Курилы надо опираться. Владимир Инкогнито пишет, что за выплаты YouTube такие, а вы не знаете, да, а вы не знаете. Ну, вы заведите свой YouTube-канал, да, и пособирайте донаты, и узнайте, вам будет полезно, наверное. Так, так, все друг друга поздравляют, суперлампы и так далее. Слава Копейкин пишет, закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет убрал категорию ограниченных годных, это про Украину. Но история вокруг мобилизации, тут, конечно, интересно говорить вокруг мобилизации в нашей стране, которую тоже анонсирует президент Украины Зеленский, но тем не менее. Значит, да, действительно, это спорный закон, который Верховная Рада приняла год тому назад, который снижает возраст мобилизованных в Украине на 2 года и отменяет категорию ограниченно годной, оставляя 2 категории – годен и негоден. И все ограниченно годные в Украине должны будут за 9 месяцев пройти медицинскую переаттестацию. Это очень спорный закон, он политически очень невыгоден в Украине. В Украине он вызвал ожесточенные дебаты. Военные требуют на фронт, требовали на фронт еще при Залужном около 500 000 дополнительно военнослужащих. Зеленский говорит о том, что мы 500 000 дать не можем. Вокруг этого кипели политические страсти, и последнее увольнение в офисе президента Зеленского, его первого помощника и заместителя главы офиса, связаны в том числе и с дискуссиями вокруг этого закона. Одновременно с этим, как вы знаете, начался призыв российский, где будет призвано там расширение тоже, значит, до 30 лет, будет призвано 150 тысяч человек, это на 3 тысячи больше, чем раньше. Ну, пока мы не видим никаких сигналов к мобилизации, хотя сегодня президент Зеленский заявил, что Россия готовит новую волну мобилизации к 1 июня 300 тысяч человек. Впрочем, Украина украинская сторона не первый раз об этом объявляет, она уже четырежды после мобилизации 22 года объявляла то о мобилизации с 15 января 23 года, то лето 23 года, то осень 23 года, то январь 24, последний раз было сразу после выборов президента Путина. Вот. Ну, посмотрим, да, пока не видны сигналы, и давайте не верить словам. Антони Мир, а какое России дело, какие законы на Украине? Антони Мир, а какое вам дело, что я из Москвы веду? Зачем здесь, на московском стриме? Догадайтесь одного раза. Если задают вопросы, я на них отвечаю. Я вам не Россия, я Алексей Венедиктов. Наталья из Молдовы, 45 лет. Вы обещали Шору разобраться в его показаниях. Есть ли какая-то новая информация? Спасибо. Дорогая Наталья, но я не специалист по Молдове, я действительно, и, кстати, на нашем канале уже стоят эти интервью. Я сделал интервью с министром иностранных дел Молдовы, с одной стороны, с Шором, с другой. Я рассчитываю ближе к выборам президента и к референдуму по вступлению сделать интервью с президентом Санду и с ее главными соперниками. Это очевидно, это интересно, и судя по тому, какой интерес проявляете вы и так далее, это будет история такая. Но мы наблюдаем все в публичном поле, что происходит в Молдове. Молдова страна не чужая, в том числе мне, поэтому, конечно, я буду и дальше это делать. Но никакие расследования, ни по какому интервью я не провожу никогда. И президенты, министры, политики делают разные заявления в моих эфирах. Как вы помните, буквально за несколько дней до военных действий у меня в эфире был сначала министр иностранных дел Лавров, потом в один и тот же день генеральный секретарь НАТО Столтенберг, который уходит, к сожалению. Что я буду проверять, чего они говорят? Нет, вы сравниваете и сами делаете выводы. Но, естественно, и те, кто ловит господина Шора, я тоже буду интервьюировать без всякого сомнения. Так, опять Молдова. Не очень мне понравилась ваша работа во время интервью с Шором. Очень много перебивали. Шор рот открывать не успел. Дмитрий, 40 лет. Ну, мне все ставят в вину то, что я перешел. Министр не перебивал. Не смотрите интервью. Ну, что я могу посоветовать? Вам не нравится мой стиль? Смотрите интервью, которое ведет, я не знаю, кто, другой человек. Почему-то интересно, что никто из молдавских журналистов не берет интервью у Шора. Это к ним вопросы. Пусть они берут и не перебивают, пусть они будут подставками для микрофона, я же не спорю. Павел из Нижнего Новгорода. Во всех газетных ларьках и отделах пропал «Дилетант». Есть ли информация, почему? У меня, честно говоря, Павел, нет никакой по этому поводу информации, но я знаю, что в некоторых субъектах федерации не рекомендовано сетям брать «Дилетант», потому что у нас там есть постоянный иностранный агент Дмитрий Быков, но мы и так в пленку одеваем журнал, и вот последний номер, да, крайний номер про португальскую революцию, очень интересно, 50 лет ей, очень интересно, возникают разные образы, рекомендую вам на shop.diletant.media, есть и архивные номера «Дилетантов», но на самом деле, вот меня спрашивают, можно ли где-то купить за рубли, ну, конечно, можно купить за рубли в тех городах, где есть, в магазинах книжных, вы их спрашиваете. Panasonic, какой у вас градус масонства? Видите ли, Panasonic недостаточно высокий, чтобы вас найти, но достаточно высокий, чтобы вам сказать, аккуратнее, молодой человек, аккуратнее. Мы масоны всюду. Из Томска спасибо. А можно позвать Рыбакова, какие планы у «Яблока»? Сергей, вы же знаете, что в эту субботу будет Григорий Явлинский у нас с Бунтманом с 13 до 14, там все вопросы про «Яблоки» туда. Роман из Екатеринбурга, вам, наверное, спрошу, почему вы ушли из профессии учителя в школе. Роман, очень просто. В 98 году я был избран главным редактором «Эхо Москвы». Впервые был избран, и совмещать эту работу просто по времени стало невозможно. Я так совмещал довольно длинно и долго работу учителя в школе и директора службы информации «Эхо Москвы». И просто не хватало времени. Но, слушайте, меня с урока срывали, там, условно говоря, на встрече речи и во время событий дети не виноваты, что у них учитель говорил, вот открыли учебник и прочитайте параграф, а через там два дня я вас спрашиваю, ну это что за преподавание? И времени готовиться не было. Вообще готовиться надо к урокам очень активно учителям. Поэтому так. Андрей из Москвы, не надо писать капсом, Андрей, но я отвечу вам. Если Кремль не признает Зеленского президентом Украины после 20 мая, какие будут последствия? Никаких последствий не будет. Так же, как Зеленский может не признавать Путина. Ну, слушайте, мы здесь серьезные люди. Вот, смотрите, на самом деле это же все политические декларации. Да? Значит, по этому поводу, мне кажется, очень правильно сказала рассказал Белый дом США, он сказал, что мы понимаем, что Путин является главой Российской Федерации, как его ни называй, и будем иметь с ними дело. Ну, например, по обмену политзаключенных. А с кем вы будете иметь дело, если не признавать Путина? А с кем вести переговоры с Украиной, если не признавать Зеленского? Ну, это все политический такой флер. Нет, Чубайс не дает интервью, Юлия из Омска, 49 лет. Как здоровье Николая Сванидзе, вот у него был буквально позавчера день рождения, Екатерина, я его поздравил, получил от него спасибо, вот, и желаем ему скорейшего выздоровления, выздоровление идет, но оно идет медленно, и Николай сказал, как только он сможет вот, выдерживать час эфира, он у нас в эфире, безусловно, появится. О какой угрозе? Дмитрий, 29 лет, нас в безопасности. Сербия, говорил ее президент на днях. Не знаете? Я предположу, что это признание Косово в разных международных организациях, но я не знаю на самом деле, Дмитрий. Я не знаю, он не пояснил. Уж я точно в Сербии последний раз был там в 1825 году. Возможно ли отмена, спрашивает Михаил из Питера, статуса иноагент после окончания СВО? Почему-то окончание СВО. Мы судимся, потому что считаю присвоение статуса нечестным, клеветническим, незаконным, несправедливым. Мы судимся, чтобы снять этот статус вне зависимости от начала СВО, конца СВО, середины СВО. Справедливость никак не связана со СВО. Напрасно я затронул тему Молдовы. У вас есть в плане интервью с Ириной Влах? Смотрите, Даша, Ирина Влах, да. Смотрите, Даша, вот когда люди выдвинутся кандидатами в президенты, ну вот, грубо говоря, если там президент согласится мне даст интервью, я имею в виду Марию Санду, то, скажем, следующих там двух или трех по рейтингу кандидатов, которые ее будут подпирать, я, безусловно, сделаю интервью, нельзя бросать начатое дело. Но будет ли среди них Ирина Влах, я не знаю. Маша Айдар, Познера я недавно предложил, он пока не ответил. Вот хорошие люди задают вопросы. Признают ли Аллу Пугачеву иноагентом? Но я же не министр юстиции и не директор ФСБ, и даже не президент Российской Федерации. Как я могу сказать, кого там признают, что время про будущее? Приходит дилетант, страница в середине вырвана на нижней скобе, надо обратить внимание. Так, не предвидится книга Надеждин, Кишиневская сага? Нет, не предвидится. Это я не понимаю, про измы совсем. Будет ли снятие военных ВС за то, что проспали атаку огромных БПЛА в Татарстане? Дорогой Сергей Иванов, этот вопрос абсолютно технический. Вообще странный этот был дрон, очень большой, скорее моноплан. Я думаю, что военные должны сделать выводы. Но я хочу вам открыть небольшую военную тайну. Как мальчишки большие, знаю я военную тайну. Значит, по дальности полета дронов. Знаете ли вы, например, что такие уже обычные дроны, которым мы привыкли, Байрактар, имеют радиус действия 3500 километров полет, если только радиус станции позволяет их вести. Знаете ли вы, что американский дрон Райпер имеет дальность полета 6000 километров? Поэтому, когда мне говорят 1200 километров, он не мог долететь? Мог. Как он летел? Военные должны провести расследование, безусловно. А какую книгу вы читаете или планируете прочитать, вы будете смеяться, Евгений, вот эту я начал читать, которая у нас стоит на shop.diletant.media, и зачитался, чуть не опоздал в эфир. А история в том, что если вы покупали у нас Киссинджера, вы точно можете посмотреть теперь со стороны на внешнюю политику США, купив эту книгу. А завтра, мила дорогая, завтра не будет Владимира Пастухова в эфире, потому что, насколько я понимаю, он перелетает из Кореи в Японию в этот момент. Поэтому из Южной Кореи. Поэтому завтра эфира с Владимиром Пастуховым не будет. Мы так с ним договорились. А потом, простите, на следующей неделе из Японии мы уже или я, или Лиза что-нибудь с ним сотворит. А, как дела у Евгения Вадимовича? Недавно я был у него. Что ж такое-то? Вы знаете, он прихрамывает сильно, Юля Григоренко, поэтому у него пробежек нет, он что-то у него там с ногой. Но он лечится и обещал скоро возобновить пробежки. Так что я был недавно в Екатеринбурге, неделю тому назад, и с ним был, он меня в музей потащил, и не только в свой, так, ну и в свой, и в музей наивного искусства, так что он вам всем передает привет. Какой вы внимательный, Роман Никитин. С чем связано внезапное интернет-воскрешение Натальи Поклонской, столь внезапное ее исчезновение? Я не думаю, с чем-то связано. Вообще, путь Натальи Поклонской очень интересен, как она сначала была таким знаменем крымского присоединения, затем попала в немилость, потому что была очень самостоятельная, осталась самостоятельной и поэтому не в фаворе. Ну, решила выйти, видимо, ее цыкнули, она решила уйти. По-моему, так. Книжных рекомендаций, Владимир, ну, ее надо сделать, и вообще книжных рекомендаций каких? Поэтических, прозаических, публицистических, комиксовых. Вот, не знаю. Это надо быть, будет какая-нибудь такая история. Тарас Андрецкий, будет ли дилетант в нет, не спросил, не понял, его сразу забанили. Не надо так быстро. Я не успеваю читать. Откуда взялся у всех новый интерес в делах Молдовы? Я что-то пропустил? Ну, наверное, вы что-то пропустили из Аликанты. Ну, Молдова, на мой взгляд, и почему, собственно, я поехал, там, значит, появился новый министр иностранных дел, стала дрейфовать от нейтралитета, да, в сторону коалиции. По-моему, это важная история. И вот, чтобы вы понимали, я с таким же удовольствием бы съездил и в Грузию, и в Армению, и в Казахстан, если бы руководитель... Ну, я запросил уже у Пашиняна интервью. Вот, и если грузины, руководство Грузии, Казахстана, да любой бывшей республики Советского Союза, это отдельная тема, да, вот такой синдром такой важный, будет давать интервью, для вас, это все для вас, да, то я буду ездить, что тут, это мой интерес. Вот если будет интервью с министром МИД Таджикистана, и Сеула спрашивает, если даст, то будет, если не даст, то не будет. Простов профуканный теракт. А, теракт на все на местах или не будет. А мы не знаем, Алексей, 30 лет, Москва и Ереван, что там профукано, что там не профукано, потому что, если вы обратили внимание, значит, вот эти все как бы рассказы о предупреждениях и непредупреждениях за последний день идут от источников, анонимных источников в той службе или в этой службе. Значит, если следить за деталями, как мы с вами любим следить за деталями, я бы сказал так, что, скорее всего, предупреждение было, оно было 6-го числа, из того, что мы знаем публично, да, и там вроде бы, может быть, скорее всего, скажем, действительно назывались места, Московская синагога и Крокус-центр, то, что мы знаем, наверное, еще какие-то другие. Как вы знаете, 7 числа была обезврежена ячейка ИГИЛа в Калужской области, которая готовила нападение на Московскую синагогу, то есть услышали, услышали. Ну, может быть, тоже что-то имели, но американцы добавили, наверняка. И я вам сразу сказал, и говорю еще раз, и вы можете посмотреть, 8-9 у Крокуса стояли люди в бронежилетах с автоматами. Там как раз были концерты шамана, и мы знаем, что эти подозреваемые, они были там. Они изучали 5 марта накануне и были 7-го, некоторые из них. услышали. И напомню, что американское посольство говорило 7-го о 48 часах, 48 часов прошли. Но при этом надо сказать, что спецслужбы, любой теракт, это спецслужбы прошляпили. Ну, российские, но прошляпили. Поэтому говорить о том, что не слышали, это полная ерунда. Вот, это там политические истории. Но то, что спецслужбы прошляпили, то, что террористы отложили теракт ровно в той точке, в какой они хотели провести, тоже факт. Да? Динара, почему стали говорить, что дроны могут быть запущены с территории Казахстана? А потому что, значит, эти псевдожурналисты, которые это говорят, Динара, они не знают дальность полета дронов. Они не могли себе представить, что вот дроны могут летать свыше, чем на 1000 километров, а у них заложено это. Поэтому они циркулем очертили, все придумывают, понимаете, Динара? Не думая о последствиях, а последствия, наши отношения с Казахстаном, да, получают удар. Эти люди безголовые идиоты. Я бы добавил, тупорылые мерзавцы. Потому что им лень даже посмотреть, сколько летают дроны, которые, скажем, использует Украина, скажем, Байрактары. Говорю, дальность 3,5 километра, 3,5 тысячи километров. Заявление Зеленского о мобилизации, спрашивает Елена. Елена, я уже объяснял, уже украинское руководство 4 раза после 22 года объявляло, что Россия вот-вот объявит мобилизацию. Поэтому это вопрос точно не ко мне, это точно к ним. Западные страны до сих пор не знают, кто взорвал поток, но за час рассказали, кто расстрелял людей, не говоря про украинцев, которые устраивают. Зачем верить их версиям? Значит, смотрите, Андрей из Риги. Это важная история. Вы путаете две вещи. Мне хотелось бы, чтобы молодой человек умели их разделять. Вещь первая – это публичные декларации политических лидеров, и не только лидеров, пресс-секретарей. И вещь вторая – это обмен по линии спецслужб. Это совершенно принципиальное в свое время решение Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, но мы сейчас говорим о США, что вне зависимости от дружества или недружества, предупреждение тогда, когда окажется, что теракты становятся неизбежными. Она идет по линии спецслужб, она идет абсолютно в закрытом режиме, и она основана исключительно на доверии спецслужб. А то, что говорят политики, ну это для вас. А мы будем умнее. Байрактар не тот дрон. Ну, вы все хорошо знаете, не тот дрон. А что, Байрактар нельзя направить дрон с взрывчаткой, что ли? Уважаемый Иван Зубелевич, учите матчасть. Плохо знаете. Вадим Сорокин, симпатичны вам какие-то идеологии? Спасибо. Ну, что такое симпатичны идеологии? Смотрите, в чистом виде нет. Потому что когда идеология не учитывает то, что происходит у живых людей, она, как правило, в чистом виде не учитывает, то люди от этого страдают. Ну, я бы сказал так. Но мне кажется, что люди, мне симпатичны люди типа... если, может быть, о идеологии Рейгана и Тэтчер, я уже говорил об этом, которые были либеральны в экономике и консервативны в внешней политике. Мне кажется, это правильно. Об теракте на Северном потоке предупреждал сам Байден. Слушайте, он не предупреждал, это не называется предупреждал. Вот видите, вы уже трактуете, вы не можете отделить политического интереса США, от публичных заявлений, к сожалению. Вы невнимательны. Добрый вечер. Вы говорили, что иноагентство не дает вам преподавать, говорит Глеб из Ставрополя. А какая возможность поверить, на какую тему вы хотели бы провести первое занятие, семинар или лекцию? Понимаете, вот у нас был очень удачный проект «Дилетантские чтения», когда история связана с современностью. Поэтому я думаю, что я бы туда ушел. Про Казахстан, про Казахстан... еще раз, говорил Каргополов или Бобылев, но это относится к этому. Они знать не могут, да, они болтуны, да, мало ли чего они говорят. Все мои определения остаются к ним. А, Вася, почему вы не судите Соловьева? Он нас постоянно оскорбляет. Надо относиться к людям, которые оскорбляют, очень просто. Если это ничтожество, то просто не замечать. Я следую этому правилу. А, тупорылые мерзавцы, да. А где же тела украинских пленных, летевших на обмен? Последний я знаю, что велись переговоры между омбудсменами России и Украины о передаче тел. Но еще раз повторяю, эта история очень болезненная. Меня спрашивают, а где тела, скажем, погибших в теракте? 84 тела выдано родственникам из 87 опознанных. Напомню, что уже 145 погибших. Вчера скончался ребенок, и из них опознано 87. Вы не допускаете версию, спрашивает Роман, тот же из Калининграда, что организатор теракта изначально жертву исполнителем задумали отход в сторону Украины с целью дальнейшего сжигания войны между неверными. Спасибо. А, вы знаете, я думаю, что версия о том, что ими готовы были пожертвовать, что это было мясо, я ее разделяю. А, уход на Украину, еще раз, у нас нет никаких материальных доказательств, кроме пока заявлений политических. Обратите внимание, что среди политических заявлений идут новости, которые вы не видите. Я имею в виду то, что ведут профессиональные исследователи, которые что делают? Они смотрят за деньгами и за оружием. Откуда пришли деньги, откуда оружие? То есть за следами. И пока это ведет нас на Дагестан. Да, в Дагестане арестовали четверо, один из них признался, но мы не видим пока признания, не есть доказательства. Но, тем не менее, какие-то деньги он переводил, названное его имя, это вот Юсуф, да, Якуб, да, переводил какие-то деньги на карточку одного из подозреваемых, и это факт, он зарегистрирован, с этих денег были оплачены квартиры, снимавшиеся в Красногорске. Вот, оружие, которое везли тоже из Махачкалы, это иностранные граждане, это не дагестанцы, значит, это, видимо, тоже ячейка ИГИЛ, если вспомним про ячейку в Калужской области. То есть пока украинский след, он просматривается только в политических заявлениях. Поэтому как мы с вами можем, ну что мы с вами, политические заявления будем рассматривать? А тут секретарь Совбеза Николай Платонович Патрушев указал на украинский след. Знаете как? Хорошо сидите, если стоите, сядьте, если... сидите, лягте. Он сказал, что украинский след и след западных спецслужб просматривается, потому что США создали ИГИЛ. И вот вам американский след. Ну, хорошо, можно и так. Может ли тот факт, что с подачи Путина Юлия из Москвы 29 лет проспали теракт? Послушайте, с подачи Путина проспали теракт, это смешно, Юля. Молодая девушка еще, женщина. А, значит, еще раз, по линии спецслужб шла информация. На следующий день в Калуге взяли эту ячейку ИГИЛа, которая готовила, и 7-8 сроки, которые были указаны американским посольством публично, стояли вокруг Крокуса люди в бронежилетах с автоматами, и теракт не произошел. Они проспали и так. Какова судьба Владимира Варфоломеева? Сегодня с ним переписывался. Володя был, по-моему, в поездке в Иране, опубликовал. Подписывайтесь на его Инстаграм и следите, если вас судьба... Да, запрещенный Инстаграм. Следите за его запрещенными поездками в запрещенные страны. И вы будете, раз вас так интересует Володя Варфоломеев, вы можете это делать в открытом, в запрещенном виде. Андреев, где Родионова? Только из-за нее пришел. А я? Я тоже ничего. Женя, по-моему, завтра будет, да?
Вчера была.
Вчера была, извините. Да, вспомнил дедушка брачную дочь, верно. Это про Патрушева. Не надо перевирать, все слышали, что сказал Патрушев. Кузьма дотошный, что же он сказал? Что ИГИЛ создали США, сказал Патрушев. Вы все слышали? акустические атаки на сотрудников дипведомства. Это не ново. Ни одно ГРУ использует метод. Для чего это в СМИ? Ну, смотрите. Это любопытное расследование, которое привязывает некие путешествия установленных членов ГРУ к атакам, временным атакам на дипломатических сотрудников США в разных странах, там от Китая там, до Вильнюса, и о том, что ГРУ исследовала военно-медицинские последствия, это военно-медицинский институт при ГРУ, исследовал военно-медицинские такие, как бы сказать, последствия таких исследований. В марте 23 года Объединенный центр разведки, есть такое в США, выпустил доклад, потому что это действительно не ново, о том, что участие вражеских спецслужб в таких атаках маловероятно. Я цитирую, маловероятно. И пресс-секретарь Белого дома тоже позавчера сказала, что, отправляя к этому исследованию, что это маловероятно. Но, может быть, новые вот эти вот вещи будут исследованы американской разведкой еще раз, или контрразведкой, и появятся новые факты. Во всяком случае, довольно любопытная привязка, хотя некоторые вещи, на мой взгляд, там за уши. Там, что замначальника ГРУ Аверьянов возил своего 17-летнего сына в этот момент. Ну, это такая история. Так, добрый вечер из Петербурга. Добрый вечер из Петербурга. Давайте ваши вопросы. Куда пропала Лиза Лазерсон? Ну, как, она же в четверг? Или когда у нее? Сегодня 69 минут? А, сегодня не может Кашин, сегодня этой программы не будет. Видите, у нас же люди приходят добровольно, они же не работники, но не может человек, у него какие-то другие дела. Значит, пропускаем срок, и дальше она опять приходит. Так что никуда не пропала. Нет, боевые микроволновки, наверное, существуют, уважаемая Роза, но я не думаю, что это уникальное приспособление для российских спецслужб вообще-то. Вообще-то все спецслужбы пользуются одинаковым набором инструментов. Должен вам сказать, технических. Алексей, 27 лет, что вы думаете про ситуацию на севере Израиля? Взрывоопасная, но она не менее взрывоопасная и на юге, потому что мы видим, что союзники Израиля шаг за шагом, начиная с американцев, начинают отступать от безусловной поддержки, пытаются остановить израильское правительство в операции, которая должна пройти на юге. Вообще ситуация очень болезненная. Очень болезненные и очень опасные. Татьяна спрашивает, будут ли подобные встречи с политиками из других государств СНГ. Я предлагаю. А дальше как будет? Денис, 23 года, поздравили вчера Николая Карача. А как же? И он мне ответил. Нет, уважаемый Жахунджир Абдулаев из Сеула. Нет, я не видел фильм «ГДР», поэтому ничего сказать про персонажа Горбачева не могу. Но могу вам сразу сказать, что если вы спрашиваете меня, правда ли это, то в художественных фильмах, я так понимаю, это художественный фильм, сериал, да? Это не может быть правдой. Он художественный, поэтому авторы талантливые делают это убедительно, но не всегда справедливо. Но вот мы смотрим с вами фильм там, «Стрелы Робин Гуда», и понимаем, что полностью искажен характер Ричарда «Львиное сердце». Почему не исказить характер Горбачева? Но я не знаю, я не смотрел. Гаванский синдром. Новость появилась первая. Это вот не ко мне. 1 апреля. Это снова не ко мне, не ко мне, не ко мне. Вчера у Екатерины Михайловны... Чего? У Екатерины Михайловны была реклама «Газпрома». Прошу прощения, это точно не ко мне, это с канала Екатерины Михайловны. Вот только мне этого не хватало еще комментировать канал Екатерины Михайловны. Классная рубашка, вижу. Можно ли приглашать новых спикеров? Юлия Григоренко, вы мне перечисляете спикеров, которые так присутствуют в этом пространстве. Я имею в виду в пространстве YouTube. Я думаю, что важнее искать людей, которые не очень активно присутствуют, ну, новых людей в этом пространстве, которые могут быть интересны. Мне кажется, что такой должен быть подход. Куда исчез Лавров, МИД? Никуда он не исчез. Вот он буквально позавчера встречался, не помню с кем, или был телефонный разговор. Тут гораздо интереснее, оставится ли он в новом правительстве. Потому что, ну, вы знаете, сегодня был отчет правительства в Государственной Думе. Знаете, что 8 мая будет утверждаться новый председатель правительства. Думаю, что им будет Мишустин. Но, конечно, интересно, останется ли Сергей Викторович во главе МИДа. Такая интересная история. Хотя МИД сейчас не определяет внешнюю политику и даже не влияет на нее, это делает администрация президента. Тем не менее, все равно интересно. Возможен ли в ближайшее время, спрашивает меня человек из Еревана, острый кризис в Армении? Роберт. Дорогой Роберт, мне кажется, что Армения переживает острый кризис. Уже. Я не знаю, что вы называете кризисом, но это кризис идентичности в каком смысле? Армения стоит перед весь этот год перед очень важным выбором. Война или мир? С учетом всего, с учетом Карабаха, с учетом дискуссии о селах, которые Азербайджан считает своими, Армения своими, с учетом отсутствия делимитации границ, с учетом отказа Азербайджана, Баку принимать посредничество Европейского Союза и так далее. Ситуация острая, и я всегда одним глазом смотрю в ту сторону. В свете местных выборов в Турции нужно ли Эрдогану беспокоиться? Да нет, не стоит ему беспокоиться. О чем он беспокоиться должен? Когда у него следующие президентские выборы, не помните? В 28-м там видно будет. За это время многое пройдет. Денис, в такое время Медведев или Захарова могут стать главой МИДа? Нет. Если бы меня спросили, кто бы, исходя из понимания Путина, кто бы мог стать главой МИДа, конечно, в голову к Путину не залезешь, но исходя из его кадровых таких вот отношений, предпочтений, понимания, я бы сказал, что я сейчас вижу двух людей. Один – это не смена поколения, это Сергей Нарышкин, нынешний глава СВР. И другой – Александр Новак. Это смена поколений, нынешний вице-премьер, ответственный за энергетику. Такое странное, может быть, для вас, но я вот смотрю в ту сторону. Хотя, конечно, Путин может назначить кого угодно, даже вас. Насколько реально, Булат из Павлодара, что Крым отойдет к Турции? Вообще не вижу никаких вариантов. Сергей из Новосибирска. Возможно ли современная ситуация сепаратные переговоры? Извините, Сергей. А сепаратные, сепаратные, значит, отдельные. Да, вот есть коалиция, и кто-то с кем-то ведет переговоры. Отдельно и тайно от других. Вы имеете в виду, что за сепаратные переговоры? Возможно ли сегодня переговоры Зеленского с Путиным? Нет. Нет. Потому что оба надеются на военные победы в 2024 году. И оба к ним готовятся. Чтобы вести затем переговоры с более удачных для своей страны позиций. Я вам приведу пример по поводу военных действий. Например, французские картографы военные определили, что за месяц боев, за март месяц, всего 90 квадратных километров перешло из рук в руки суммарно, ну там 87, по-моему, к России и 4 к Украине. Вот. Но при этом практически, учитывая всю территорию, ничего не изменилось. Кровопролитнейшие бои, за Авдеевку в частности, 90 квадратных километров. Ни о чем. Горбачев что-то говорил об отношении к Высоцкому, Владислав из Днепра. Да. Не то, что он был любителем Высоцкого. Вообще Горбачев... Он любил спевать народные песни, причем часто на украинском языке. Мама-то оттуда. Но про Высоцкого какие-то песни он знал, наизусть не знал, но он им не то что восхищался, он говорил, как он про все. Вот для него это было и про то, и про то, и про то. И это то, что я помню, я специально же не вел запись. Надо у Муратова спросить, у Димы, он так больше с ним говорил, чем я. Но вот при мне, вот про Высоцкого, даже вот это, а про это, а военные его песни. А, был разговор, все вспомнил. Про войну, когда в очередной раз говорили про Великую Отечественную, да, как правильно сказать, война была одна, про Великую Отечественную, а он говорит, вот как, вот я-то думал, что он воевал, говорит Горбачев, когда его песни слушал. Так нет же, он же 38-го года рождения, нет же, он говорит, а такие песни мог писать человек, который воевал. Вот такая интересная история. Так, ну вы тут обмениваетесь, можете обмениваться как угодно. Как, на ваш взгляд, последствия при назначении Украины виноваты в теракте в Крокусе для Украины? Смотрите, я понимаю ваш вопрос. Это вопрос пропаганды, конечно. Это, безусловно, делается для того, в том числе, скажем, для того, чтобы показывать всему миру, что Украина – террористическое государство, использует террористические методы. Это делается для того, чтобы те страны, которые занимают нейтральную позицию, которые сами страдают от террора, видели, вот смотрите, они так же, как ИГИЛ, или с помощью ИГИЛа и так далее. Насколько это будут последствия, ну вот с точки зрения отношений между Россией и Украиной, конечно, никаких. Ну какие? Ну какие еще последствия? Ну, чего вам не хватает в этих последствиях? Джек Лондон пишет, сравнение с Барактаром некорректно, у него нет такой боевой части. А какая была боевая часть? Вот какая была боевая часть, расскажите мне. У дрона, или вернее моноплана, который в Елабуге ударил, какая была боевая часть, сколько килограмм? Сколько килограмм взрывчатки может нести Барактар? Ну-ка, погуглите. 42-го года мне пишут рождение. 42-го? Ну, тем более, Светлана. Судьба Белгородчины, на ваш взгляд. А что такое судьба? Вот что такое Белгородчина, Екатерина? Вот дети эвакуируются. То есть дети из семей уезжают. Вот судьба. Это судьба? Что вы имеете в виду? Выбитые стекла или отъезд детей, или гибель людей? Что вы имеете в виду под судьбой? Убийство Дугина, конечно, не теракт. Ну, я не знаю, вы можете определять себя, что такое теракт, что такое не теракт. Убийство нонкомбатантов, убийство гражданских – это теракт, не теракт. А сколько людей надо, чтобы убили, чтобы это было объявлено терактом? 145 – нормально? Нормально? Хорошо, а 143 – три ореха кучка? Ну, хорошо. 38-го года, Высоцкий. Слушайте, вы меня, конечно, извините, Светлана, я песню помните? Получил я свободу по указу от 38-го, вспомнил. Да, 38-го года, значит, не ошиблись. Спасибо, Лариса, тоже. Улюкаева, да, я приглашу, придет ли он, это другой вопрос. Пока ничего, Джон из Екатеринбурга. О судах ничего нового нет, когда я всегда открытый. Поскольку суд не пошел за просьбой «Газпром-медиа» сделать процесс закрытым, кстати, они подали апелляцию, они хотят все-таки, чтобы процесс был закрытый. Чего они там скрывают, я не знаю. Ну, хорошо. Да, в первый раз, спасибо, Виктор, в первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Вот это нормальные наши слушатели-зрители, немедленно поправляют и немедленно... Лидия Печурина пишет, козел ты, а ты коза? Или, может быть, козочка? Лидочка? Козочка? Как-то так, Денис из Донецка, это у людей не выстраивается связь между вторжением к соседям и обстрелами в ответ. Да все у них выстраивается, Денис, все у них выстраивается. Когда я говорил, что это война де-факто, как Песков, да? Ну, это война де-факто. Это война де-факто. Вы спорить со мной будете? Война, и будут обстрелы, и будет гибель гражданских. И то, что будут лицемерно обе стороны называть сопутствующими потерями, лицемерно. Ну вот. Вот Сергей Доценко пишет, Байрактар может нести взрывчатки до 95 килограмм. Проверить не могу, но достаточно вам? Нет? Нет? Достаточно? Ну, напишите. Вы были в Молдове, Армении, может быть, того уровень граждан сравнить с российским? Никак не могу, потому что в России, Олег, я живу, а там я турист. Я там хожу по злачным местам, что называется, включая злачные места, включая администрации президента, министерства, музеи. Ну как? Как можно? Тебя принимают как гостя, и хозяева показывают самое лучшее. Как можно сравнить? Я предложил Познеру интервью, он не ответил мне. Александр, молодые Ковальчук и Патрушев, как вам? Это я не очень понимаю. Ну, с Патрушевым, да, я встречался, он же министр сельского хозяйства. С Борисом Ковальчуком я не помню, встречался я или нет. Но, знаете, в Китае после не культурной революции, что я говорю, после того, как Китай пришла к власти Мао Цзэдун и его товарищи, возникла поросль, которая называлась «Красные принцы». Это дети первых членов Политбюро, руководящих Политбюро, да, и затем их внуки, вот эти вот потомки. И вот мы можем называть младшего Патрушева и младшего Ковальчука, Бориса Ковальчука и Дмитрия Патрушева, красными принципами, потому что, во-первых, надо следить за их карьерой после изменения правительства, поднимется ли Дмитрий Николаевич Патрушев выше на вице-премьерство, поднимется ли Борис Ковальчук на начальника контрольного управления. То есть один будет ключевой в экономике, а другой будет ключевой в контроле за силовыми органами. Это как Медведев и Иванов в 2007 году. Да, надо следить за ними, это правда. Те, кого интересует наследие за красными принципами, надо следить, безусловно. Руслан пишет, спасибо вам за книгу Пастухова, еду забирать. И правильно. Степанов, как вы считаете, Быков прав в своей риторике? Это зависит от того, какая часть его риторики. Если вы мне конкретно скажете, что вы имеете в виду это в моем эфире, тогда я могу ответить. Если вы где-то его слышали, это вопрос, правильно ли вы его поняли. Как вы считаете, пишет Юрий из Киева, Зеленский видит и оценивает военную и политическую ситуацию вокруг объективно? Складывается впечатление, что нет. Но вы в Киеве, вам виднее. Но я вам могу сказать, что президенты, что Зеленский, что Байден, что Макрон, что Путин, они оценивают ситуацию в основном из папочек. Ну, некоторые еще из интернета, да? Поэтому, конечно же, про объективность говорить трудно. Да еще плюс свое воспитание и свое понимание. Ну, смотрите, вот Зеленский провел две чистки административные. Он провел чистку военного руководства. Он же не только Залужного уволил, но уволил очень многих генералов, которые работали с Залужным. Значит, видение Залужного не совпадает с видением Зеленского. И он провел чистку в своей администрации, в офисе президента, уволив первого помощника своего, который с ним с самого начала, Сергея Шефера, и заместителей Ермака. Да? То есть там тоже мы видим другое видение, видимо, скорее всего. Поэтому говорить о том, насколько он реально видит, на что он делает ставку, если говорить о финансовой помощи со стороны США, он знает, что на следующей неделе Конгресс проголосует за эти, выделение этих денег. Это он знает, это в Москве знают, это в Вашингтоне знают, это в Брюсселе знают. Да? Поэтому думаю, что он надеется на то, что с финансовым вот этим потоком придет поток оружия, да, и возможностей, и удастся переломить значит, события на фронте. А война такое дело, удастся, не удастся. Там много всего бывает случайного. Акип пишет, Байрактар-то может нести, но им не жертвует, как дроном Шахидом. Он, знаете, это вот к руководителям ВСУ. Я же не сказал, что это был Байрактар. Я говорю, наоборот, моноплан. Я говорил про дальность полета, что существуют дроны. Когда говорят 1200 километров, говорю, дроны современно летят в 3 раза, в 5 раз больше. Поэтому какой Казахстан? Правда ли, что сейчас очень много контрактников после Крокуса, что с мобилизацией не нужна? Ну, правда, неправда, мы знаем об этом заявлении, но мы видим, что мобилизации уже 1.5 года как нет. Хотя нам ее объявляют каждые 3 месяца, я имею в виду, объявляет Украина, и объявляют люди, в частности, из-за рубежа. Ну, нет и нет. Татьяна из Кишинева, когда выйдет из тюрьмы Карина Цуркан? Но знаете, что интересно, Татьяна? А вот в Кишиневе я задавал вопрос разным людям. Цуркан, они делали большие глаза и говорили, ну, нас она не интересует. Она отказалась от молдавского гражданства, она гражданка России, пусть Россия с ней разбирается. Это по поводу Карины Цуркан. Конечно, я спрашивал. Константин Пелешенко, ваше отношение к Невзорову? Мы не общаемся. Про символизм Александр Навак родился в Авдеевке. О, Дмитрий, я не знал. О, я не знал. Ну, знаете, мало кто где родился. Да? Мало ли у кого какие родственники в этой истории. Трагической. Это чрезвычайно... Мы живем в чрезвычайно трагической истории. Чрезвычайно. И Александру Якименко из Брянска отвечу. Насколько полно Путин осведомлен о ситуации на фронте, я не знаю. Я думаю, что ему докладывают то, что он хотел бы слышать в первую очередь. Так бывает. Да, лайки не забывайте ставить. Маловато лайков, это правда. Чего я тут сижу, хриплю, понимаете? Да, отвечаю на всякие байрактары. Такое ругательство. Байрактар. Кстати, недавно прочитал в турецкой прессе, что вот Эрдоган уже старый, это его, как он сказал, это мои последние выборы, вот последние выборы, и прочат на место преемника партии, значит, хотел сказать Байрактара, партия Эрдогана прочат на место преемника зятя Эрдогана, который женат на его дочери, который Байрактар, который владелец фирмы Байрактар. Молодой парень, ну сравнительно молодой, так что вот. В Приднестровье, Денис, это очень интересная история, коллега, учитель истории. Они очень аккуратно себя ведут, но впереди, повторяю, выборы президента и референдум по евроинтеграции, и там начинается ажитация вообще во всей Молдове. Во всей Молдове, в том числе в Приднестровье, в том числе в Гагаузии, ведут себя предельно аккуратно сейчас, на мой взгляд. Общаетесь ли вы или нет с Невзоровым, спрашивают ваше отношение к нему. Ну, он же сам про себя все сказал. Он говорит, я, как он говорил, у нас же в эфире он и говорил, я наемник. Я наемник. Ну, обратитесь к его нанимателям нынешним. Чего вы ко мне? Как вы относитесь к решению Эрдогана превратить Софию из музея в мечеть? Вы знаете, Айсофия... Это мировое достояние, конечно, это Турция, но это мировое достояние, это было бы печально потерять музей, если это так. Фирма прозвища Байкар. Спасибо, Алексей, спасибо. С удовольствием посмотрел из Санкт-Петербурга ваше интервью с Михаилом Папшоем, суперпрофессиональная работа. Это по поводу интервью с министром иностранных дел Молдовы. А теперь посмотрите с Шором. Ну, я надеюсь, что вот сейчас Пашинян съездит 5 апреля, съездит и встретится, соответственно, с ЕС-США в Брюсселе, вернется и, может быть, все-таки даст мне интервью, памятуя о том, что был первый российский журналист, который поехал к нему, потому что поначалу вообще все российские медиа, Пашинян, революция, Путин будет недоволен, а я поехал. Мне недовольство было, и мы сделали с ним первое интервью, которое, ну, прогремело и показало Пашиняна российской аудитории. Очень хотелось бы. Да, сбор еще продолжается, но лист хитрый, но мы собрали 1,5 миллиона, это позволило нам за первый квартал, я говорю еще раз спасибо, я с этого начал, за первый квартал, то есть январь, февраль, март, выйти без убытков, мы наши расходы окупили, и это спасибо вам. Насыпьте лайков, конечно, это правильно. Японский сериал «Журналистка» нет, но его, Виктор, я посмотрю, Чернышов. Спасибо всем большое, еще раз напоминаю на shop.diletantmedia, книга Ивана Курила, которого отменили презентацию на нонфикшене в Москве. Это действительно как, если вы хотите понимать, как формируется американская внешняя политика и какие, на каких идеологических базах она стоит, я рекомендую вам эту книгу, их всего у нас 50, заходите, покупайте. Там же новый номер «Дилетанта», и не только новый, там же наши новые майки, любимая ваша сумка «Я несу, и ты несы». Неси, носи, я не помню уже как, я с ней, сам с ней хожу. Напомню, что завтра не будет Владимира Борисовича Пастухова, он находится, будет находиться в самолете. Напомню, что в 19 часов особое мнение Вадима Савицкого, автора YouTube-канала «Когнитивный надзор» с Лизой Аникиной, и в 20 часов «Цена вопроса» экономист Сергей Алексашенко, ведущий по Zoom Лиза Аникина. А! Хочу вам сказать. На запрещенном Фейсбуке. Я перепечатал, найдите, пожалуйста, интервью Александра Прокопенко журналу «Шпигель». Александр Прокопенко была ведущим специалистом Центробанка России. После 24 февраля она ушла в отставку и эмигрировала. Она всегда была чрезвычайно компетентным специалистом в том, что касалось экономической ситуации в России. И она очень подробно дает интервью журналу «Шпигель», те, кто читает на немецком, найдите там, о том, что с санкциями, что с Центробанком, почему люди не увольняются, те, кто не поддерживает СВО, да? Какие сделаны ошибки, почему экономика выстояла, можно найти в моем Фейсбуке, АВСТ, а можно в самом Шпигеле. Советую всем. Прокопенко, кстати, ожидается в пятницу в утреннем развороте. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну и прочитайте интервью, чтобы ей задавать вопросы. Там уже развернулась дискуссия. Всем пока.